Откройте, пожалуйста, в конспектах 78-ю страницу. Нужно сказать несколько вещей по поводу 28 главы Второзакония. Там перечислены благословения и проклятия Завета.
In chapter 28, it starts out with a listing of blessings.
28 глава начинается перечислением благословений.
If you obey the Lord, you'll be blessed in all these areas.
Если будешь слушаться Господа, то будешь благословен во всех следующих вещах.
And they're in tangible, material areas of life.
Здесь показаны явные, ощутимые, материальные благословения.
And then you have a statement of curses for those that disobey.
А для тех, кто не послушается завета, их ожидают проклятия.
It's like the opposite of the blessings.
Это противоположность благословений.
And then the rest of the chapter is all bad news.
И оставшаяся часть главы перечисляет все эти дурные новости, если так можно сказать, все эти проклятия.
And the curses involve disease and drought.
Проклятия включают в себя и болезни, и засуху,
being conquered by foreign powers,
завоевание иностранными державами
and evicted from the land of promise.
И изгнание из земли обетованной.
Now, I just want to say a couple things about covenant curses and blessings.
Мне хотелось бы сказать несколько слов о благословениях и проклятиях Завета.
Because we have a misunderstanding of what these are talking about.
Потому что иногда мы неправильно понимаем, чему посвящены эти благословения и проклятия.
Were these blessings and cursing something that an individual person could take as a promise or a guarantee based on their obedience?
Мог ли каждый отдельно взятый человек претендовать на исполнение этих благословений или проклятий в его жизни? Или же они предназначались для народа как целого? Вы видите разницу? Если эти благословения и проклятия предназначались для каждого отдельно взятого человека, то есть если они индивидуальные, то любой человек мог ожидать благословения материального за повиновение и проклятия, опять же, видимого, явного за неповиновение. Но если же эти благословения и проклятия предназначаются для народа как целого,
then the point is, as the nation is characterized by obedience, the nation will receive blessing.
Если они коллективные, то вывод такой: когда народ будет как целое повиноваться Господу, то народ в целом будет благословен.
And as the nation is characterized by disobedience, the nation will experience cursing.
И если народ будет в целом не послушен Господу, то в целом народ будет проклят.
And then in conjunction with that, that means that there'll be some wicked people that enjoy blessing with the godly Israelites.
В связи с этим допускается также, если это коллективные благословения и проклятия, что в Израиле могут быть некоторые нечестивые люди, которые пользуются материальными благами.
And there'll be some godly Israelites who experience covenant curses as well as the rest of the nation.
И некоторые благочестивые люди могут пострадать наряду с нечестивыми, когда народ будет проклят. И на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, благословения и проклятия в 28 главе книги Второзакония не индивидуальные.
The nation is at the center of attention.
В центре внимания стоит народ как целое.
Now, why is that important?
Почему это важно?
Is there a general principle that God blesses the righteous and punishes the wicked?
Есть ли такой общий принцип, что Бог благословляет праведных и проклинает нечестивых?
Yeah.
Да.
What does that blessing look like?
Как выглядит это благословение?
Is it always abundance?
Всегда ли оно проявляется в каком-то материальном изобилии?
Freedom from difficulties?
В свободе от трудностей?
Not necessarily.
Нет, не всегда.
The blessing that God generally provides for the righteous isn't always material.
Благословение, которое Бог дает праведникам, не всегда материальное.
We have to keep eternity in view.
мы должны держать перед глазами вечность. И почему это важно? Мы не будем сейчас читать этот текст, но когда-нибудь прочитайте 72-й Псалом. Там автор Псалма Асаф переживает трудности в своей жизни. И он мучается из-за того, что нечестивые процветают. По его мнению, все дело не выглядит так, что нечестивые прокляты Богом. И кажется, что и праведники в его лице не получают благословений завета. В том тексте говорится о том, что Бог властен делать то, что хочет. И независимо от обстоятельств, мы можем найти силу и утешение в Боге. Если эти благословения и проклятия воспринимать как индивидуальные, то можно неправильно понять, что Бог хочет сделать. Действительно, есть общий принцип, общая истина, что Бог благословляет праведных и проклинает нечестивых. Однако мы не должны забывать о том, что именно Бог решает, как будет выглядеть благословение, как будет выглядеть проклятие. И мы должны смотреть на все с точки зрения Божьего расписания. Мы должны избегать того, чтобы повиноваться Богу ради материальных благословений. Некоторые говорят, невозможно дать больше, чем Бог. Нужно щедро жертвовать на церковь, и Бог пошлет вам больше, обязательно больше, чем вы дали. Где это обещано? Это гарантия? Я бы сказал нет. Благословит ли вас Бог за то, что вы Ему послушны? Да, но лучше сказать по-другому. Бог уже благословил нас вечными и бесконечными благословениями. Мы должны жертвовать щедро, благодаря тому, что Бог уже дал нам. Я жертвую на служение Богу не ради того, чтобы получить больше. И Божьи благословения за материальные пожертвования не обязательно будут материальными финансовыми. Я могу получить благословение даже через то, что узнаю, что та миссия или то служение, на которое я пожертвовал, приводит людей ко Христу. Мы должны избегать неправильного понимания благословений и проклятий. Это не индивидуальные обещания, а коллективные, данные народу. Когда народ в целом характеризуется послушанием, в нем будут проявляться благословения завета. И когда избранный народ будет отступать от завета, их постигнут проклятия завета. Итак, с одной стороны, здесь говорится не об отдельно взятых людях, а о народе как целом. И второе, нужно помнить, что это все равно часть завета Моисеева. Поэтому какой прок мне ждать благословений завета в моей жизни? Я не ожидаю исполнения именно этих благословений Завета Моисеева в моей собственной жизни или в моей церкви. Это не гарантия. Они не гарантируют того, что я получу за послушание Богу. И многие люди в настоящее время проповедуют Евангелие процветания и благосостояния. Если будешь поступать так, Бог тебя благословит. И если вы будете испытывать трудности, то какой автоматический вывод следует? Значит, либо у тебя в сердце грех, либо недостаточно веры. Но действительно ли мы можем автоматически делать такой вывод? Нет. И мы не можем делать этого вывода на основании благословений и проклятий Второзакония 28 главы. Вопросы? Там вопрос.
In 2 Corinthians chapter 9, I believe, or 8, it says that he who sows sparingly will reap sparingly. Yeah, and it seems to connect sowing and reaping with material blessings. Yeah. How would you connect it?
When it talks about reaping, sowing and reaping sparingly, are we thinking materially or spiritually?
Опять же, когда там речь идет о сеянии и пожинании, о чем там идет речь? О материальном или о духовном? Мне нужно повнимательнее посмотреть еще раз на этот текст.
In Galatians 6 it says, talks about the connection of reaping and sowing as well.
В Галатам 6 главе, например, тоже говорится о связи между сеянием и пожинанием.
Those who sow to the flesh will reap corruption.
Кто сеет в плоть, от плоти пожнет тление. А кто сеет в дух, пожнет жизнь вечную. Я не думаю, что во 2 Коринфянам говорится главным образом о материальных благословениях.
But having said that, I agree there's a general principle that God blesses the righteous.
Но сказав это, я в то же время не хочу отрицать, что есть такой общий принцип, что Бог благословляет праведников.
But who defines that blessing?
Но кто решает, как будет выглядеть это благословение?
I would suggest to you that that blessing is not always abundance and material possessions.
На мой взгляд, это благословение не всегда будет проявляться в материальных вещах и в материальном изобилии.
I mean, all of you know plenty of Russians who don't have much.
Все вы знаете многих русских христиан, у которых немного материальных богатств.
And you might not have much.
У вас самих может быть немного материальных благ.
So is it that God has blessed you more because you're obedient and because you're serving Him?
Значит ли это, что Бог благословил вас больше или меньше за то, что вы служите Ему и послушны Ему?
Well, as a matter of fact, yes.
Бог благословил вас, да.
But those blessings are not all material.
Но эти благословения не всегда материальные.
You have forgiven sins.
Бог простил ваши грехи.
And you have purpose in life.
У вас в жизни есть цель. Вы ожидаете в будущем вечности с Небесным Отцом. У вас достаточно благодати и силы.
Для
меня тот факт, что я могу служить Богу, значит больше сам по себе, чем наличие каких-то материальных благословений. Мы должны позволить Богу самому давать определение благословению, да, решать, что такое благословение, а что нет. Обретая спасение, мы получаем вечные и бесконечные блага. Все остальное менее, имеет меньшее значение, чем эти вечные благословения. Я понимаю, что жизнь может быть тяжелой. Она может быть трудной.
But I don't want to put God in a situation where I'm making people become disillusioned because they have the wrong expectations.
Но я не хочу создавать у людей неправильные ожидания, в результате которых они потом разочаруются.
Somebody else's question?
A similar question to from the same realm in Malachi, in the book of Malachi, the promise of blessings. It seems to be a promise of material blessings there as well. How would you respond to that?
Okay, it talks about can a man rob God?
В Малахии говорится о том, может ли человек обкрадывать Бога.
By the way, I was trying to look at the First Corinthians passage. To see what that was talking about.
Кстати, пока вот вы задали этот вопрос, я как раз открыл 2 Коринфянам.
It's 1 Corinthians 15, right?
No, it's 9:6. 2 Corinthians 9:6.
Okay, there's another one where it fits with me. There's one in 1 Corinthians 2. Mm-hmm. Well, we're talking about in 2 Corinthians 9 about giving.
Во 2 Коринфянам 9 главе, мы попозже о Малахии скажем, да, во 2 Коринфянам 9 главе говорится о пожертвованиях. Говорится, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. И кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Дальше говорится, что мы должны уделять по расположению сердца.
In other passages, talk about being a generous and a sacrificial giver.
В другом тексте говорится, что нужно жертвовать щедро и жертвенно.
And look at verse 10.
Взгляните на 10 стих.
At the end, it talks about enlarge the harvest of your righteousness.
Там говорится о том, что Бог умножит плоды правды вашей.
And verse 8. This is special.
Right, grace abounding to you.
Mm-hmm.
Right.
Восьмой стих говорит, Бог силен обогатить вас всякую благодатью. Я не хочу при этом сказать, что Бог никогда не благословляет своих детей материально. Но даже во 2 Коринфянам мы видим, что в центре внимания стоят нематериальные благословения. И что еще более важно,
мотив для моего дарования не потому, что я могу получить.
Мотивом для моих пожертвований должно быть не то, что я могу получить из этого. Я повинуюсь Богу не для того, чтобы получить от Него что-то, получить благословение. Скорее, мне нужно смотреть на это по-другому. Я уже был благословлен Богом, Он уже дал мне из чего жертвовать, и поэтому я должен повиноваться Ему с радостью. Это большое благословение, что мы можем принимать участие в вещах, которые имеют значение для вечности. Теперь Малахия 3 глава. Там говорится об обкрадывании Бога. Как они обкрадывали Бога? Жертвами, десятинами.
God's people were withholding what God demanded.
Народ Божий не давал того, что требовал Господь.
Okay,
а в богословском и историческом плане какой был контекст?
The covenant of Moses.
Right. We have the Mosaic covenant.
Завет Моисеев.
Uh-huh. And tithing is required in the Mosaic covenant of the nation of Israel.
Десятина требовалась по завету Моисееву от народа израильского.
It's like the tribute they were giving God in recognition of His authority.
Это та дань, которую они воздают Богу, признавая Его власть над собой.
They should be grateful for all that God had done on their behalf.
Они должны быть благодарны Богу за все, что Он сделал для них.
And they gave to God by taking care of the Levitical priestly system.
И они жертвуют для Бога на что именно? На то, чтобы позаботиться о священниках и левитах.
So giving a tithe was part of covenant obedience.
Таким образом, десятина была неотъемлемой частью послушания завету Моисееву.
And refusing to tithe or neglecting to tithe was related to covenant disobedience.
И отказ от десятины или пренебрежение десятиной было связано с непослушанием завету.
So how does God deal with a nation that's characterized by covenant obedience?
И как же Бог поступает с народом, который в целом характеризуется послушанием завету?
He pours out his blessings on them.
Он изливает на них свои благословения.
And what does that blessing look like?
Как выглядит это благословение?
Growing herds and flocks.
Он умножает их стада.
Full bread pans.
Он наполняет их поля растущими хлебами.
Productive fields.
Поля становятся плодоносными.
And what does curse look like?
Как выглядит проклятие в Завете Моисеевом?
Dry and empty fields.
Это засуха, пустые поля.
Because there's no rain.
Потому что нет дождя.
And locusts and whatever consume the crops.
Это саранча и другие какие-то бедствия, которые поражают растения.
And their flocks and herds dwindle in size.
И уменьшение стад.
So look at verse 9.
Взгляните на 9 стих.
We're talking about the fact that God's people are not tithing.
А мы говорим, напомню о том, что народ Божий не жертвует десятину.
And what does verse 9 say?
И что говорит 9 стих? Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня.
You are under a what?
Вы находитесь под чем? Проклятием.
A curse. Curse.
Под проклятием.
What's that talking about?
О чем говорит здесь Малахия?
Based on what we know about the Mosaic covenant.
На основании того, что мы знаем о Завете Моисеевом.
Covenant curses.
Он говорит о проклятиях Завета.
Deuteronomy 28.
Это Второзаконие, 28 глава.
Deuteronomy 11, they're mentioned as well.
Они упомянуты также и в 11 главе Второзакония. И дальше в 10 стихе пророк говорит, принесите же десятины.
You may think you can't afford this.
Может быть, вы думаете, что вы не можете себе позволить десятины принести.
And what will I do?
Но что я сделаю?
I'll open the floodgates of heaven.
Я открою для вас отверстия небесные.
Pour out so much blessing, you won't have room enough for it.
Я излью на вас столько благословений, что у вас не будет места для этих благословений, не уместятся они все.
And he further describes it in verse 11.
И он дальше описывает эти благословения в 11 стихе. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф.
He says the opposite of covenant curse will happen.
Он говорит, в таком случае произойдет что-то противоположное проклятиям Завета.
Instead of pests or bugs devouring your crops,
вместо всех тех болезней и насекомых, которые пожирают ваши растения.
Instead of the grain or the fruit prematurely dropping onto the ground,
вместо того, что виноградная лоза и другие плоды не созревшими падают на землю,
you'll have an abundant harvest.
У вас будет изобильная жатва.
So what's that talking about?
О чем здесь говорит?
Covenant blessing.
О благословениях Завета.
So, is this something I can apply today as an expectation or a guarantee?
Могу ли я применить этот принцип в настоящее время как гарантию того, что Бог пошлет материальное благословение?
Whether you're convinced or not, I would suggest to you that this is bound to a Mosaic covenant context.
Убедил ли я вас или нет, но мое глубочайшее убеждение, что это обещание теснейшим образом связано с Заветом Моисеевым.
We have to understand the context in which a statement like this takes place.
Мы должны понимать, в каком контексте сказаны эти слова.
And it's in the context of covenant curse and blessing.
Это в контексте проклятий и благословений Завета.
Based on the demand of the Mosaic covenant, God's people tithe.
Основанных на требовании закона Моисеева отдавать десятину.
So, can I use this passage to tell people that if you give, God will open the floodgates of heaven and give you more than you can handle.
Могу ли я на основании этого текста современным верующим, современной церкви сказать, что если вы будете жертвовать щедро, то Бог изольет, откроет для вас отверстия небесные и изольет столько материальных благословений, что вы не сможете их даже вместить? Нет, я не могу этого гарантировать. Я недавно разговаривал с одним братом во Христе из Америки. Он сказал мне, что он раньше работал, и у него был сотрудник, подчиненный ему. И вот этот сотрудник, который у него работал, тоже был христианином.
And he said, you know, you're not paying me enough for me to be able to tithe.
И он сказал мне, ты мне недостаточно платишь, чтобы я смог отдавать десятину. Пожалуйста, повысь мне зарплату, чтобы я мог жертвовать десятину. И этот человек ответил ему, ну ты отдавай десятину и верь, что Бог позаботится о тебе. И теперь этот человек богатый.
He has a great job and a beautiful home and more than one car.
У него прекрасная работа, хороший дом, несколько машин.
And I said, I'm grateful for God's blessing.
Я сказал, я благодарен Господу за его благословение.
But let me tell you another story.
Но расскажу тебе другую историю.
My mother-in-law has had eight children.
У моей тещи было 8 детей.
And the youngest was 6 months old, and the oldest was 15 when her husband died.
И когда ее муж умер, младшему было 6 месяцев, а старшему 15 лет.
My wife was about 4 or 5 years old.
Моей жене было где-то в это время 4-5 лет.
And my mother-in-law didn't have much.
И у моей тещи немного было денег.
And she always tithed and gave above the tithe.
И она всегда отдавала десятину и жертвовала больше десятины.
She's a generous giver.
Она была очень щедрой в своих пожертвованиях.
You know what?
И знаете что?
She still doesn't have much.
У нее до сих пор не так много материальных благ.
I mean, she only turns on the hot water heater whenever she's going to take a bath.
Знаете, она даже включает горячую обогревание только тогда, когда собирается купаться.
She's always turning off lights to make sure she uses as little electricity as possible.
Везде выключает свет, чтобы лишнее электричество не тратилось.
I mean, she's 82 years old and she still keeps a big garden, so she has vegetables in the winter.
Ей 82 года, и она до сих пор выращивает, у нее до сих пор огород, и она его обрабатывает постоянно, чтобы у нее были овощи зимой.
And if you ask her, has God blessed her?
Если вы спросите ее, благословил ли ее Бог,
say, sure,
она скажет, конечно же,
God's good.
Бог благ.
It isn't always showing up materially.
Это не всегда проявляется материально.
So, sometimes does God outgive his people?
Бывает ли так, что Бог действительно посылает больше, чем человек пожертвовал?
Sometimes it works that way.
Да, иногда так бывает.
Sometimes it doesn't happen.
Иногда это не происходит.
Yeah, that's true.
Совершенно верно.
So I don't give God because I'm expecting God to fill my pocket back up.
Я жертвую не потому, что я ожидаю, что Бог мой карман наполнит и даст мне еще сверх этого.
I give to God because He's filled my heart.
Я жертвую, потому что Бог наполнил мое сердце.
And trust is involved.
И здесь, конечно же, есть элемент доверия.
You do some things by faith.
Что-то мы делаем по вере.
But I don't believe I can take Malachi 3 and preach that God will bless in this fashion because I think it fits under the Mosaic covenant period.
Но я не думаю, что я имею право, проповедуя по третьей главе книги пророка Малахии, обещать людям изобилие материальных благословений за пожертвования, за десятину, потому что это связано с благословениями и проклятиями Завета Моисеева. Это в контексте проклятий и благословений Завета.
Now I realize I may be disagreeing with something you're used to preaching.
Возможно, я выражаю иную точку зрения в данном случае, чем то, что вы привыкли, к чему вы привыкли, или что, может быть, даже слышите с кафедр. Я ни в коем случае не отношусь к вам или к вашим убеждениям с каким-то неуважением. Я просто пытаюсь понять данный текст в его библейском контексте.
Preaching from Malachi 3, can I first, after well, having explained the meaning of that passage for Israel, can I make the following application, for instance, that my purpose in the church offerings or in giving to God should be to take care of His house or of the ministry, and my motive should be gratefulness for what He has already given to me.
I think as a passage is talking about giving for sure.
Я думаю, что вот в той степени, в какой данный текст говорит о пожертвованиях, да, почему бы нет?
But it talks about my house is talking about the temple of the tabernacle.
Но под домом моим, вот о чем здесь говорится, имеется в виду храм.
And what I would do is I would to make that point I'd go to 1 Corinthians and show or 2 Corinthians either passage to show what giving means in the New Testament.
Yeah, he also mentioned about turning to New Testament pastors. Yeah.
Да, ну вот как вы упомянули тоже, я бы сослался на места Нового Завета для того, чтобы пояснить, как пожертвования выглядят в новозаветные времена и что они означают.
But that association isn't made just in Malachi.
Но вот эта вот связь прослеживается не только в книге пророка Малахии.
In Malachi, God's people, out of gratitude for all that God had done, should bring the tithe to the storehouse, to the tabernacle or temple.
В Малахии народ Божий из благодарности за то, что Бог для них сделал, должен принести десятины в дом хранилища.
And in the New Testament church today, we ought to be able to bring the offerings to the storehouse, if you will, to the church, as gratitude for all that God has done for us.
И в Новом Завете мы должны быть готовы принести свои пожертвования, если угодно, в дом хранилища, в церковь, из благодарности за то, что Бог сделал для нас.
We can see a consistency in the value God gives to tangibly demonstrating our gratitude.
Мы видим здесь преемственность. Точно так же, как в Ветхом Завете мы жертвуем из благодарности, так и в Новом Завете мы выражаем свою благодарность Богу пожертвованиями.
The question is can we, does God guarantee material blessings in light of our giving?
Вопрос всегда будет вставать только такой: гарантирует ли Бог материальные благословения за наши пожертвования?
And that's what I wouldn't want to say.
И вот этого я бы не стал говорить.
Okay. Anybody else?
А еще вопросы?
Okay.
We had that question. Okay, whatever. Just to remind you. Uh-huh.
Let's look at Deuteronomy 29 for a moment.
Давайте немножечко поговорим о 29 главе Второзакония.
There's a difficult verse in Deuteronomy 29. I just want to spend a few minutes looking at.
В 29 главе Второзакония есть один сложный стих, которому мне хотелось бы уделить немного внимания.
Let's look at 29 verse 2.
29 глава, второй стих.
Read 2 and 3.
Второй и третий стихи. «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им, «Вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном, и всеми рабами его, и всей землей его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса». Итак, глаза ваши видели все эти чудеса.
In the larger context, God is calling His people to renew their commitment to the covenant.
И в контексте говорится о том, что Бог призывает народ обновить преданность завету.
And he's reminding them of all that he has done in their behalf.
Он напоминает им обо всем, что сделал Господь для них.
And he reminds them of the many ways he intervened in their behalf in Egypt and after Egypt.
Он напоминает им, как много Господь сделал для них и помогал им в Египте и после выхода из Египта. Но взгляните на 4 стих. «Но до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Итак, он говорит, «Вы не понимаете». Вы видите или смотрите, но на самом деле не видите. Вы слушаете, но не слышите. Вы что-то воспринимаете, что-то чувствуете, но на самом деле не понимаете того, что перед вами. Он говорит, по сути, вы не понимаете того, что я делаю.
И говорит здесь, что я не дал вам глаз видеть. Eyes to see, ears to hear, or a heart to understand.
И по сути Бог говорит, что Он сам не дал им сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать.
Does this mean that God kind of set them up for failure?
Значит ли это, что Бог как бы подставил их?
He indicts them for not perceiving what He's doing, and yet He's the cause of it in the first place.
Он обвиняет их в том, что они не понимают его дел, однако же он сам причина этого непонимания. Требует ли он от них чего-то, чего они и не могли сделать? Конечно, для изучения этого текста требуется больше времени, чем у нас остается.
Но это звучит, когда ты читаешь этот текст, это звучит, как the fact that they're not able to understand what's going on is because God hasn't enabled them to.
Если прочитать это, то кажется, что на первый взгляд, что они не могли понимать и не могли вот что-то сделать, потому что Бог им не дал такой способности.
Do you see the problem?
Видите, какая проблема возникает при этом?
They may not understand the challenge.
Они не могли понять даже трудности.
But I can try to explain it again if you're confused.
Всем видно, какое здесь есть затруднение, богословское затруднение. Если непонятно, в чем здесь проблема, я могу еще раз объяснить. Yeah, everybody sees it. Yeah.
Right, so then, one of the options is we could say that Israel wasn't able to obey God from the heart because God didn't give them that kind of heart.
Итак, первый вариант ответа. Израиль не мог повиноваться Господу от сердца, потому что Бог не дал им такого сердца. А значит, Израиль и не может соблюдать закон. До тех пор, пока не наступит Новый Завет, и Бог не даст им такого сердца. Таким образом, они просто народ с каменным, холодным сердцем.
There wasn't a chance for them to obey the law.
У них и не было никакого шанса повиноваться закону.
And they were doomed to fail until the New Testament time.
И они были обречены на неудачу до времен Нового Завета.
Now is that a good answer?
Хороший ли это ответ?
And I'd ask you this.
Я задал бы вам такой вопрос.
If that's the case,
если это так,
how is it that God could ask them in chapter 10 to circumcise their heart and not stiffen their neck?
То почему Бог просил их в 10 главе обрезать свое сердце и не быть жестоковыйными? И в 6 главе требовать, чтобы они любили Господа всем сердцем, всей душой, всей силой? Почитайте псалмы. Что говорит псалмопевец? Псалмопевцы говорят, что они восхищаются Господом. Радуются исполнять Его волю.
They meditate on His law.
Они размышляют над Его законом.
They're transformed by His instructions.
Они преображаются через Божьи наставления.
I mean, does that sound like a nation that's totally and absolutely unable to do what God has set before them?
Выглядит ли это как народ, который совершенно не способен сделать ничего, что Бог повелевает им?
I would say no.
Я бы сказал нет.
It sounds like there were Israelites among God's people who were, did have an inner heart relationship of faith with God.
Я бы сказал, что больше похоже на то, что были все-таки такие израильтяне, у которых были тесные отношения с Господом, которые могли повиноваться Ему.
And I realize this is a short version of an answer, but let me tell you a couple things that I think help us understand this verse.
Я понимаю, что ответ мой, конечно, будет немножечко куцым из-за недостатка времени, но я хотел хотя бы назвать хотя бы несколько пунктов, которые помогут нам приблизиться к решению.
The first thing is we need to remember that we're in the context of the Mosaic Covenant.
В первую очередь необходимо помнить, что мы находимся по-прежнему в контексте Завета Моисеева.
And I want you to think about the Mosaic Covenant in comparison or contrast to the New Covenant.
Мне хотелось бы, чтобы мы сравнили Завет Моисеев с Новым Заветом.
Thank you.
Спасибо.
Спасибо. So the idea that Israel was doomed to fail until the time of the New Testament.
Идея, что Израиль был обречен на неудачу до времен Нового Завета.
Is saying that under the Mosaic Covenant, Israel didn't have a chance because God didn't give them a heart to know across the board. And it isn't until the time of the New Covenant they'll have that kind of heart.
Подразумевает, что Израиль не имел никакого шанса повиноваться закону Моисееву, потому что Бог не дал им такого сердца вообще, и исполнение закона должно было дожидаться времен Нового Завета.
Let's think about that for a minute.
Давайте подумаем об этом.
On the left-hand side I have... Right, on the left-hand side, we have these two circles.
С левой стороны у нас два круга.
The outside circle is talking about the entire nation of Israel.
Внешний круг говорит о всем народе Израилевом.
The inside circle is what we could call the remnant.
А внутренний круг говорит об остатке.
Of godly Israel.
Или о благочестивом Израиле.
Believing Israelites.
Или о верующих израильтянах.
Okay, the Mosaic Covenant describes the nation of Israel.
Завет Моисеев относится ко всему народу Израилевому.
In Exodus 19, when we have the Lord say, if you'll hear my voice and obey my covenant, you'll be these three things.
И в Исходе 19 главе, там, где сказано, что если вы будете слушать голоса моего и повиноваться заповедям моим, то вы станете.
And who is it that says, all the Lord has spoken, we will do?
И там перечисляются три момента, три характеристики, какими станут израильтянами. Кто тогда отвечает и говорит, все, что Господь повелел, мы сделаем?
Is it Moses or all Israel?
Моисей только лишь или весь Израиль?
It's all Israel.
Весь well, Израиль.
Mosaic, a person who was a participant in the Mosaic covenant was an Israelite.
Таким образом, человек, который принимал участие в Завете Моисеевом, он это был израильтянин.
We're all Israelites believers.
Все ли израильтяне были верующими?
No. Participation in the Mosaic covenant didn't necessarily mean they were believers.
Нет, участие в Завете Моисеевом не обязательно означало, что все они верующие.
The Mosaic covenant was a national issue.
Завет Моисеев был заключен с нацией.
As you could be a participant in the Mosaic covenant, you could be... Oops, there you go. Here's my family.
Там моя семья.
You could be...
Для того, чтобы участвовать в Завете Моисеевом, достаточно быть по национальности евреем, быть в израильском народе. И можно быть вот в этом внешнем круге, то есть быть просто израильтянином. И не находиться при этом в маленьком, внутреннем круге. В этом маленьком круге не было ни одного неизраильтянина.
But there could be people in the bigger circle who were outside of the small circle.
Но могли быть и другие люди, израильтяне, вот в этом большом круге, которые не были частью остатка.
So being a member of the Mosaic covenant wasn't a guarantee that you were a believer.
Таким образом, участие в Завете Моисеевом еще не гарантия того, что человек верующий.
So when you think about the nation of Israel and their penchant, their regular rebellion, you have to understand this reality.
Итак, когда мы говорим о народе Израилевом и о Завете Моисеевом, когда мы говорим о том, что народ Израилев регулярно восставал против Бога, мы должны держать в уме вот такую картину.
It seems like there are only a minority of Israelites that were believers.
И кажется, что во все времена лишь меньшая часть Израиля относилась к остатку, была верующей.
So what happens in the New Covenant?
Что же произойдет в Новом Завете? Видите, один большой круг, и внутреннего круга нет. Когда я говорю о Новом Завете, я ссылаюсь прежде всего на Иеремию 31 главу. Я сейчас вообще не касаюсь вопроса о том, исполнился ли Новый Завет в церкви, или церковь лишь участвует в Новом Завете для Израиля.
That's a separate question.
Это совершенно отдельный вопрос.
We're thinking of Israel here.
Мы сейчас говорим только об Израиле.
And what is one of the most stupendous differences between the New Covenant and the Mosaic or Old Covenant?
Каково самое большое отличие между Заветом Моисеевым и Новым Заветом?
In the Mosaic Covenant, there are those on the inside and the outside.
В Завете Моисеевом принимали участие как внутренний круг, так и внешний круг. То есть были израильтяне и как верующие, так и неверующие.
So you can be a participant in the Mosaic covenant and not be a believer.
То есть можно было участвовать в Завете Моисеевом, не будучи верующим.
What was true about the New Covenant?
А как насчет Нового Завета?
Could you be a participant in the New Covenant and not be a believer?
Можно ли участвовать в Новом Завете, не будучи верующим?
The answer is no.
Ответ нет.
Every participant in the New Covenant was a believer.
В Новом Завете участвуют лишь верующие.
So we have to understand the statement in Deuteronomy 29:4 in light of this reality.
Таким образом, это утверждение в 29 главе Второзакония нужно понимать в свете данной реальности.
That being an Israelite didn't necessarily mean that they were a believer.
А участие в народе Израилевом и, соответственно, в Завете Моисеевом не обязательно означает, что человек верующий.
Do you understand the difference between the Old and the New Covenants here?
Видите разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом здесь?
Here's the other issue that's important.
Вот еще какой момент нужно учитывать.
In chapter 28 was the focus on individuals or on the nation.
В 28 главе кому предназначались обетования и проклятия? Отдельным людям или народу? Всему народу Израилевому. И в 29 и 30 главах кого призывает Моисей обновить завет? Весь народ Израилев.
Yes, the nation involves individuals.
Да, народ состоит из отдельных людей.
But the nation is in the focus of attention.
Однако в центре внимания стоит народ как целая, нация. Таким образом, когда Господь говорит, «Я не дал вам сердце, чтобы понимать, ушей, чтобы слышать, очей, чтобы видеть», говорит ли Он о каждом отдельно взятом человеке в этом народе?
Meaning behind what he's doing.
Говорит ли он о том, что ни одному израильтянину вообще он не дал способности понимать, что делает Бог?
Is he saying that every Israelite has a hard heart and is absolutely unable to keep the Mosaic law until the time of Christ?
Говорит ли он, что каждый израильтянин без исключения имеет сердце каменное и не способен понимать Бога до тех пор, пока не придет Христос?
I would say no.
Я бы сказал нет.
I think he's thinking of the nation.
Я думаю, что он говорит о народе как целом.
And when you look at the nation of Israel, what do you see?
Если взглянуть на народ израильский, то что мы увидим?
You see a nation that hasn't been given a heart to know and eyes to see and ears to hear.
Мы увидим народ, которому Бог не дал сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать.
You see a nation that has a majority of people that are unbelievers.
Мы увидим народ, большая часть которого неверующие.
They haven't been given the heart to know and eyes to see and ears to hear because they're lost.
Им Господь не дал сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать, потому что они заблудшие.
They don't have a faith relationship with God.
Они не связаны с Богом отношениями веры.
So they're in the dark.
Поэтому они во тьме.
So that passage in Deuteronomy 29:4 is not saying that all Israel is absolutely unable to understand what God is doing until the time of Christ.
Таким образом, вот этот вот текст, 29 глава Второзакония, 4 стих, не говорит, что весь Израиль вообще, без исключений, не способен понимать до времен Христа. Мы должны понимать разницу между Заветом Моисеем и Новым Заветом.
And we need to understand that in this section, the focus is on the nation of Israel, which is generally given over to unbelief.
И мы должны понимать, что в этих главах речь идет о народе как целом, который характеризуется во все времена в целом неверием.
But it doesn't mean that there was absolutely no one who had a heart to know or eyes to see or ears to hear.
Но это не значит, что абсолютно ни одного человека не было, которого было бы сердце способное разуметь, очи способные видеть и так далее.
And I would suggest that a believing Israelite was indeed able to keep the law as imperfectly as we're able to obey Christ.
И я также считаю, что верующие израильтяне были способны соблюдать закон, пусть и несовершенно, так же несовершенно, как мы, новозаветные верующие, способны повиноваться Христу.
Questions?
Вопросы?
All right, I realize that was a brief treatment of the problem.
Я понимаю, что этот ответ был очень кратким.
But I want to make sure I touched on that problem.
Мне хотелось его все-таки коснуться.
I want to thank you for giving me the chance to minister in your midst.
Мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы меня приняли, дали возможность послужить вам.
And for lending me your ear.
За то, что вы слушали меня.
May God give you strength as you seek to serve Him faithfully and here in this needy land.
Да даст вам Господь сил, когда вы будете служить Ему и стремиться служить Ему в этой нуждающейся стране. И я постараюсь помнить о вас, молясь о служении в России.